В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда уточняю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. И вот жизнь подбрасывает новые темы. И поэтому сегодня я начинаю в рамках нашей программы такой мини-цикл, посвященный новому поколению российской оппозиции. Его героями будут люди, вступившие в политическую жизнь и борьбу в это десятилетие. И сегодня в гостях у меня Александр Соловьев, глава московского отделения партии «Перемен», кандидат в депутаты Мосгордумы по округу номер 3. Саша, здрасте, дорогой.
Здравствуйте, Леонид.
Все еще кандидат? Еще, по-моему, не была рассмотрена апелляция в Мосгоризбиркоме, или была?
Была. Но теперь, соответственно, стадия ЦИКа.
Да, ЦИКа, то есть я и хотел сказать, да. Стадия ЦИКа. Так что будем считать, что еще кандидат.
Да, в общем-то.
В дни, когда эта передача впервые выйдет в эфир, Россия отмечает годовщину августовских событий 91 года. Отмечает, не отмечает, просто вспоминает те тревожные и вместе с тем породившие много иллюзий дни. А власти правящей России в течение последних двух десятилетий не только что отмечать, но и вспоминать те дни совершенно, как говорил Воланд, не к лицу. Организованный духовными отцами этой власти, советскими еще спецслужбами, путч провалился благодаря тому, что на защиту едва народившейся российской демократии вышли десятки тысяч людей, главным образом москвичей. Другая тема – как события развивались дальше, как Борис Ельцин разбазарил все завоевания демократии, достигнутые прежде всего Михаилом Горбачевым, и как привел за руку в Кремль человека из тех самых спецслужб. Получился в итоге из всего этого, конечно, трагифарс. Но тогда, в августе 91-го, после провала КГБшного путча, мы верили, что Россия будет свободной, станет цивилизованной, демократической, процветающей страной. Александру Соловьеву в дни тех событий было 3 года. Сегодня он один из наиболее активных участников нового демократического протестного движения, народившегося в Москве в июле-августе этого года. Несмотря на молодость, за плечами уже есть некоторая политическая биография. Помощник одного из единичных порядочных людей в составе Госдумы предыдущего созыва Дмитрия Гудкова, руководитель московского отделения «Открытой России», ненавидимой и преследуемой российской властью, теперь вот возглавляет московское отделение гудковской партии «Перемен», плюс выставил свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы. У него набор прекрасных личных данных. Он образован, умен, красноречив. Наконец, просто собой хорош, привлекателен. Россия-матушка за 2 последние десятилетия поотвыкла от таких в политике, довольствуясь, как сказал бы Булгаков, говорящими костюмами, читающими не ими написанные спичи с экрана суфлера. В политическую жизнь вступает новое поколение – не испытавшая ни страхов и душевной раздвоенности советской жизни, ни фрустрации и утраты иллюзий, которую все мы пережили в 90-е. Совиные крыла, которые простерлись над Россией в 2000-е, тоже не должны были застить свет этому поколению, просто в силу молодости и присущего молодости оптимизма и беспечности. На них, на молодых, надежда, что у России со второй попытки что-нибудь, наконец, получится. Должно получиться. Ведь дальше так просто жить нельзя.
А вот скажите мне, такой я задам вам вопрос. С одной стороны, такой он будет каверзный, потому что программа наша выйдет в эфир не сегодня и не завтра, а через какое-то время. И вот будет интересно тогда увидеть, оказались мы правы в своем ответе на этот вопрос или нет. Вот то, что происходит сейчас, сегодня, в эти дни, в эти последние недели в Москве, это только, как бы так сказать, московское дело.
Я люблю каверзные вопросы, но мне кажется, что этот вопрос, ну, он такой, он мог быть каверзным там еще до этого, когда, или, может быть, он каверзный для, может быть, единороссов там. Мне скрывать нечего. Разумеется, то, что происходит сейчас в Москве, перестало быть московской темой, причем только из-за того, что власти сами начали этот сценарий жесткого противодействия. То есть, фактически, они своим противодействием эту тему и раззадорили, разворошили. Ну, кому могли быть интересны выборы в Мосгордуму? Понимаете, самая моя главная привычка, которую меня научили родители, это сохранять трезвое отношение к тому, что происходит, и трезвое отношение к себе. Ни в коем случае не уходить в какой-то вот нас сейчас там поддержат миллионы граждан. Ну, никому реально не были интересны эти выборы. И только власть своим противодействием сама сделала так, что это уже даже не только про выборы, а просто скорее про человеческое достоинство. Об людей вытерли ноги раз, два, потом людям откровенно в лицо плюнули, потом сказали, что вы не люди, вы вообще навоз. То есть, как бы шаг за шагом власть делала все для того, чтобы разозлить честных, обычных, спокойных, мирных людей. То есть, это в первую очередь сделала сама власть.
Я понимаю, но я только частично с вами соглашусь, потому что это так, как вы говорите, по канве событий. А по сути, похоже, что эта власть и не могла себя, вот по всей логике ее поведения последнего времени, последних лет, она, наверное, и не могла себя повести по-другому. Так что своя закономерность такая глубинная, в этом есть, и получилось так, что вот эти вот выборы в Мосгордуму, которые казалось не такое уж вообще архиважное событие, должны были стать этим событием. А теперь вот так вот. Вот что это? Это начало такой какой-то новой революции, назовем ее, пугая, опять же, нашу власть оранжевой. Или это начало какой-то новой совершенно политики такого государственного властного террора?
Я не могу сказать точно, потому что у меня нет документальных свидетельств, у меня нет данных о приказах, кто приказывал разгонять людей, избивать людей и так далее. Я думаю, что это один из абсолютно органичных этапов жизни авторитарного режима. То есть, в принципе, любой авторитарный режим, который идет на ужесточение собственного, в общем-то, устройства, он всегда с этим сталкивается. И любой авторитарный режим не вечен. Это один из этапов его агонии, когда у руля оказывается явно кто-то, кто привык исключительно к топорным действиям. Бить, сажать, я не знаю, убивать, размазывать, унижать, то вот такие вот люди. То есть у меня ощущение, что в игру вступили условные силовики, но уже намного с большим весом.
Ну да.
То есть такое ощущение, что эти силовики пришли к человеку, который называется сегодня у нас президентом, который, по моему субъективному мнению, страдает очень глубокой параноидальной какой-то шизофренией. Они пришли к нему и сказали, вот видите, дедушка, до чего довели так называемые системные либералы, доигрались там с московскими хипстерами, теперь нужно их всех бить, досажать, чтобы все было в порядке, чтобы ваша власть была вечной и ваш рейх был, так скажем, сиял в летах. И этот выживший из ума дедушка сказал, да, конечно, давайте, как бы, ну вот, мне представляется так, ну потому что я, честно, я его не могу по-другому назвать, особенно после того, как он что-то начал говорить про червей, которые выползают из земли от вибрации ветряков. Ну, понимаете, такое могут говорить только люди, у которых из головы черви вылезают. Ну, честное слово. Ну,
Робеспьер, а? Делаю, как бы так сказать, оценочную, восхищенную паузу. И это записываю в копилку высказываний наших гостей. После высказывания, сидевшей неделю назад на этом стуле Нины Хрущевой, правнучки Никиты Сергеевича, которая сказала, что Путина ждет судьба Берии.
Это интересная версия, кстати,
вот,
это интересно.
Вот так вот. Но продолжим после этого небольшого отступления продолжим. Вот сегодня или вчера на сайте «Эхо Москвы» появился такой блог очень умного человека, Пастухова Владимира, который наблюдает за событиями издалека, из Лондона, но очень, на мой взгляд, очень точно их оценивает. И он написал о том, что власть своими руками готовит новое поколение революционеров. И, в общем, с этим как-то, так сказать, трудно, что называется, спорить. Саш, вы недавно, в общем, вернулись из кратковременного, но все-таки заключения. 8 суток у вас было.
Да.
8 суток. Скажите мне, как там прошло время, потому что вот Владимир Милов, который отбывает 30 суток, он написал о совершенно бесчеловечных условиях, в которых вот он содержится, и, ну, у меня нет никаких оснований, что называется, ему не верить.
Ну, я бы хотел начать с того, что Владимир Милов был за стенку от меня. Угу. Мы с ним отбывали наказание в одном спецприемнике, затем к нам подселили Михаила Светова, а после того, как меня выпустили, к нам подселили еще... Вернее, до того, как меня, по-моему, выпустили, к нам подселили еще Константина Инкаускаса. Угу. И ко мне обращалась его супруга за чисто бытовыми советами, и я ее успокоил, что если он не звонит в 13:00, это не означает, что что-то плохо, потому что в нашем спецприемнике были другие распорядки, и у каждого спецприемника действительно свои распорядки. С Владимиром Миловым я соглашусь по простой причине. Да, это был мой первый арест, я не знал, как должно быть, как в других спецприемниках, но со мной в камере находились двое людей, которые в свое время имели, к сожалению, обширный опыт в колониях, соответственно, и в местах лишения свободы. У одного общий стаж 10 лет, у другого 22 года. Колонии строгого и особого режима. Это еще строже, чем строгий режим. Так вот, они сидели и удивлялись дня три подряд. Говорили, это что вообще такое? У нас в тюрьмах уже лет 30 не так плохо. У нас уже давным-давно нет таких ужасных матрасов, которые, непонятно, извините, не к столу будет сказано, они в моче и вообще в чем только они не испачканы. Хотя они проходят так называемую прожарку, да, вот они в какую-то комнату относятся, где там температура 100 градусов. Да толку-то что, если они вот в этих экскрементах? Подушки в том же самом. Все эти матрасы какие-то прохудившиеся, к ним брезгуют прикасаться все, понимаете? Вот даже люди, которые не брезгливые. Это бесконечная вонь в камерах, гнилые полы, этот туалет, как вот они мне сказали, уже давным-давно в тюрьмах туалет не такой, как в камерах, не такой, как у нас был в спецприемнике. То есть у нас просто дырка в полу.
Дырка в полу.
Да, дырка в полу и дверца такая, знаете, которая чуть-чуть...
Наполовину.
Ну, да, наполовину, в районе пояса. Ну и, соответственно, приходится предупреждать всегда, когда кто-то сидит за этим маленьким столом, который, как выяснилось, называется общак. И нужно предупреждать, когда ты, соответственно, хочешь воспользоваться туалетом. Они либо останавливаются и не едят, либо ты из уважения ждешь, пока они доедят. Вот. И они давно говорят, они говорят, что уже 100 лет нет таких туалетов в тюрьмах, в местах лишения, и стенки всегда в потолок. Да, это не отдельная комната, она не звукоизолированная, но хотя бы, извините, не так как бы и запахи, извиняюсь, не распространяются. И... Все какое-то гнилое, старое, грязное и воняющее. Вот это основная претензия. Меня не били, не пытали, но когда ты находишься в камере, которая, ну, она, по-моему, вот, знаете, она воплощает какую-то вот, я не знаю, клоповник какой-то, то там, естественно, тебе неприятно. Меня выручало что? Мне удалось, согласилось руководство спецприемника передать мне свой матрас. Мне привезли свой матрас, потому что, ну, это просто-напросто очень-очень жестко. Чтобы вы понимали, кровать, что называется там кровать, это, ну, вот, правильнее называть шконкой все-таки. Вот. Это три шконки вот под окном, и одна вот ближе к выходу у стола, соответственно. Это, значит, четыре трубы, торчащих из пола, прибитых к ней намертво. И на эти четыре трубы положено, соответственно, где-то пять, наверное, вот таких вот досок прямых. Вот. Ну и, соответственно, это все накрепко прибито, чтобы никто не оторвал это все. Вот и вся шконка. То есть на этих деревянной доске кладется этот матрас весь воняющий. Вот. И вам выдают, слава богу, выдают пародию на постельное белье. Это хирургические простынки, такие, знаете, которые кладутся на койку. Да, там на случай операции. Там. Вот. Она кладется на нее, дается вторая, которая должна служить как бы пародией на пододеяльник. Но я, если честно, в обе обернул матрас. и не стал пользоваться подушкой, просто положил пародию на наволочку, тоже в районе головы, и вот лежал, вот так вот лег и лежал до первой передачки, просто вот так лежал. Но на бок перевернуться сложновато, потому что матрас у меня был настолько прохудившийся, что у меня вот здесь на боках были синяки. Вот. Это, конечно, может быть, потому что я схуднул слишком сильно за время кампании, я 8 килограмм за время кампании потерял. Вот. Ну, выручил матрас, серьезно. Поэтому я всем кандидатам, я когда выезжал из камеры, я Милову предложил матрас оставить, но он сказал, что у него все есть. Хотя, я так понимаю, он все-таки без матраса остался. И не понимаю, почему. Как бы, может быть, он просто в попыхах сказал, что все есть.
Ну, и, да. Вот. Ну, и главное, ведь все понятно, что это же такое в таком состоянии не потому, что там московской полиции этим местам не хватает вообще денег и в бюджете нет сосуществ. Это все сделано для унижения человека. Для
того, я думаю, да, может быть...
Все, так сказать, сталинские технологии такие, чтобы человек сразу почувствовал себя никем, ничем. Какой-то жалкой вообще игрушкой вот, в руках власти. Это, ну, самое, конечно,
потому что, конечно, человеческое... На людей там всем наплевать. Абсолютно. На какой-то комфорт, на человеческое достоинство. Господи, это смешно. Да, там действительно наплевать на людей. И люди, понимаете, они ссылаются на какие-то постановления 40-летней давности. То есть там какое-то все застряло в прошлом. И там всем на все плевать. Вот и все.
Ну да. И ведь вот какая подлая тактика, как мне кажется, что вам... активистам и, как бы так сказать, лидерам этих всех событий, они дают административный арест, а людям, которых они вообще чуть ли не случайно выхватывают из толпы, они уже шьют дела. Причем шьют дела, вот сегодня Сергей Фомин, явившийся добровольно в полицию, ему уже инкриминируют статью 212 как организатору массовых беспорядков. То есть вот ведь еще, какие все время какие-то такие подлые и аморальные вещи во всем этом присутствуют. Вот вы мне скажите, может быть, вопрос мой прозвучит демагогически. Вы чувствуете вот свою какую-то личную такую ответственность за тех людей, которым сейчас шьют уже дела по таким очень тяжелым и уголовным статьям, и им грозит тюрьма, и готовы ли вы их в дальнейшем как-то поддерживать?
Ну, разумеется, я и чувствую свою личную ответственность за все, что происходит. Более того, я всегда всем говорю, что пока каждый не будет понимать, что не существует никакой коллективной ответственности, существует только личная, которую мы каждый несем, до тех пор никаких изменений в стране не будет. Да, реально, моя личная ответственность заключается в том, что где-то, во-первых, мы давным-давно упустили, и я лично упустил какой-то момент, когда власть ползучим образом скатилась в авторитаризм, который деградирует спешно в тоталитаризм, вот, и где-то теперь я чувствую свою ответственность за то, что да, мы делаем совместное дело, которое рискованное. Но нужно, конечно же, понимать, что чрезмерно брать на себя вину, которую ты не совершал, все-таки тоже не надо, потому что...
Я не говорю о вине, я говорю об ответственности.
Да, ответственность,
и...
да. Но все-таки это не мы сажаем этих людей. Эти приговоры абсолютно незаконны. Не было никаких массовых беспорядков. И, разумеется, мы будем помогать этим людям, которые находятся сейчас и в СИЗО, и которым, может быть, надеюсь, так не будет, но все-таки могут дать какие-то сроки. И, к сожалению, я сам пока фигурант этого дела, но пока свидетель. Вот. То есть и мой статус процессуальный могут поменять в любой момент. Поэтому мы разделяем эту ответственность. Я прекрасно понимаю, что это те мои соратники, которые предъявили к себе высочайшие требования и вышли на улицу просто с мирным протестом, осознавая колоссальные риски. То есть здесь нужно понимать вилку огромную. Люди просто решаются выйти на улицу, и это уже колоссальная ответственность. Да. Они ее проявляют, поэтому я им благодарен, я горжусь тем, что люди все равно выходят на улицы и пользуются своим законным правом мирно протестовать. У нас даже по современным законам, выхолощенным, не существует понятия несанкционированный митинг. У нас уведомительный порядок.
Уведомительный, конечно.
У нас порядок реально уведомительный. Но они понапридумывали кучу норм, кучу законов, по которым вот можно извратить все и людей вот так вот закинуть за решетку. Со мной в камере сидел Влад Барабанов, которого, как выяснилось, я потом после освобождения узнал, что его сразу по выходу забрали в СИЗО до 27 сентября. Он на сутки раньше меня вышел из камеры, из административного ареста. Его обвиняют в организации этих массовых беспорядков. А потом мой соратник Егор Жуков, самый молодой член нашей команды, ему 21 год, кажется, вот недавно 22 исполнилось, если я не ошибаюсь, ему грозит до 8 лет лишения свободы, он тоже находится в СИЗО. Этот человек тоже предъявил к себе требования высочайшие и решил бороться с этой системой и понял, что это находится в сфере его ответственности. Это mm-hmm. его вот небольшая территория его ответственности, это его личная ответственность, по которой он должен как-то взять на себя и начать что-то менять. И, конечно же, это очень плохо, что люди оказываются за решеткой. Мы не какие-то люди с постулатом, знаете, слабоумие и отвага. Никто не хочет садиться. Но да. Если мы попрячемся по норам и ничего не будем делать, то так ничего не поменяется. И, понимаете, бомбанет еще хуже, если конечно. Мы не будем пытаться что-то сделать. Вы абсолютно были правы, когда говорили, что существует мнение, что нынешняя власть растит революционеров. Мы должны для чистоты нашей совести попытаться сделать все, что сейчас законно, все, что можно сделать мирным образом, чтобы наша совесть была чиста. Видит Бог, мы попытались сделать все по закону, когда шли на эти выборы. Мы выполнили все их идиотские требования, даже которые незаконные. Мы их тоже выполнили. Мы преодолели их барьеры, которые они делали для того, чтобы ни у кого их не получилось
не перепрыгнуть, конечно.
Мы их преодолели, и они все равно сказали, вы знаете, нет, вы все равно навоз для нас, а не люди. Поэтому мы об вас вытрем ноги, и вообще мы вас выкинем на свалку истории. Сделаем с вами все, что захотим, плюнем вам в лицо и смешаем вас с помоями. Вот что произошло. Поэтому наша совесть чиста, мы в плане закона все выполнили. И нас вынудили выходить, пользоваться последним законным правом на мирные демонстрации. Мы им пользуемся. Потом, если они нам не дадут это сделать, придут новые злые.
Конечно.
И они не будут слушать ни нас, конечно. Ни вас, ни их. Эти новые злые начнут всех поливать бензином и поджигать. И это я и хочу предотвратить это. Потому что, понимаете, нам с вами разгребать беспорядки, которые будут, если власть продолжит зажимать гайки. Нам с вами. Потому что мы с вами ассоциируем наше будущее с будущим этой страны. У этих сволочей, извиняюсь за выражение, все в Европе, все в Штатах. У них дети там. У них дети с гражданством европейским и с американским. У них дома там, у них банковские счета, у них даже любовницы там, понимаете? У них все там. Они обожают западный образ жизни, а нас учат родину любить. Поэтому они уедут, они убегут, а проблемы разгребать нам с вами. Именно поэтому я сейчас этим занимаюсь, даже понимая, что каких-то моих соратников могут сажать в тюрьму, меня могут сажать в тюрьму. Да, но меня воспитали так. Я не могу сидеть на одном месте ровно, когда такое происходит.
Замечательно, Саша сказал, такой просто монолог.
Да, извините за многословность.
Нет, очень хорошо, мне даже в голову не приходило как-то это перебить. Продолжая про эту тактику власти, они же еще все время какие-то такие хитроумные штучки придумывают. Вот кто-то обратил внимание на то, что они из толпы вот на протяжении этих двух суббот, когда были большие задержания, они очень часто выхватывали совершенно заведомо случайных людей. Кто-то там, значит, шел, выскочил вообще в аптеку, не захватив с собой документ. Кто-то этот совершенно ставший классическим случай с мужем члена «Единой России», которые, значит, переходили улицу, и замечательное продолжение это получило, что эта женщина решила из «Единой России» выйти. Так что еще один как человек, что называется, протрезвевший. То есть вот такие совершенно анекдотические случаи. То еще совершенно очевидно, что они стремятся запугать именно, назовем его обывателем, не в каком-то дурном смысле mm-hmm. слова, но такого человека политически пассивного, считающего, что его это все вообще не касается и не коснется, они стремятся его запугать в первую очередь. Эти совершенно, конечно, дикие вещи, когда собираются лишить родительских прав эту пару. То есть это вот все время какая-то их тактика, вот не то она становится более изощренной, не то... Вот как вы считаете, не то там царит какой-то, в общем, такой хаос, и правая рука часто не знает, что делает? Что тут происходит?
Вы знаете, я абсолютно согласен в некоторой степени с обоими постулатами. То mm-hmm. есть, действительно, иногда правая рука не ведает, что делает левая. И связано это, в первую очередь, с тем, что 20 лет у нас происходила отрицательная селекция. В системе оставались люди худшие из худших по морально-этическим качествам. То есть, не нужны были никакие морально-этические качества. Нужно было было, наоборот, их отсутствие, чтобы вы получали повышение. У нас сегодня реально власть худших. То есть у нас во власти находится огромное количество людей, которые получают удовольствие от посадок, от каких-то садистских действий, от избиений. В Росгвардии реально служат некоторые ребята, которые, ну, им нравится избивать людей. Они чувствуют свою власть. Да, другие, я вижу в их глазах сомнения. Я не всех под одну гребенку никогда не закину. Но реально очень много людей прошли отрицательную селекцию. И вот это вот ужесточение идет по простой причине. Это же как снежный ком. Когда у вас идет эта отрицательная селекция, она рано или поздно все ниже и ниже скатывается. И там появляются люди, которые, понимаете, их постулат главный – запрещать и не пущать. Он все умножается, умножается на 2, на 4, на, там, я не знаю, на 8 в прогрессии. И он приводит вот к таким вот действиям откровенно нечеловеческим, каким-то фашистским, оккупационным, вот, отнять ребенка, избить мирных, чтобы все остальные боялись. Они ведут себя как оккупанты на захваченной территории. Типичные оккупанты, реально. Ну все, настало время называть вещи своими именами, как бы пафосно это ни звучало. Они ведут себя как натуральные оккупанты и мыслят этими же категориями, потому что им нужно сохранить власть на оккупированной территории, потому что это превратилось в вопрос сохранения их личной безопасности. Если они не будут у власти, то все, они столько натворили зла, что там даже самый умеренный следующий правитель должен будет пересажать добрую половину из них, потому что там есть за что абсолютно точно. И если вы хотите хоть какого-то восстановления справедливости, а сейчас в обществе назрел именно спрос на справедливость, на банальную справедливость, обычную, хоть какую-то, потому что это же беспросветная несправедливость сейчас творится. И люди видят, что ты ничтожество, а тот, кто у власти, он может все, что угодно с собой сделать. Именно поэтому этот запрос надо выполнять. И именно поэтому я и занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Потому что все, что происходит в этой стране, зависит только от нас. Это, что называется, либо мы заботимся о нашей жизни, либо мы не заботимся и отдаем ее какому-то доброму дяде, который выясняет, что вовсе не добрый. Вот и все.
Ну, а теперь давайте обратимся к вашей собственной такой персоне и постараемся разобраться в ней и в тех чертах и вашего характера, и вашей биографии, которые вас привели, вот что называется, на баррикады. Я прочитал, что вы родились в Душанбе.
Да.
Это как бы такое случайное обстоятельство или значительное какое-то, так сказать, важное обстоятельство в вашей жизни?
Это обстоятельство, которое случалось в жизни, я наверное, понимаю, всех советских людей, потому что они, советские люди жили по всем частям Советского Союза. Вот, и у меня историю, наверное, надо брать со времен, когда мою бабушку эвакуировали из Крыма во время начала войны Великой Отечественной, и, соответственно, переселили в глубокий тыл, в Таджикистан. Вот. А затем, в 45-м году, моего дедушку из-под Воронежа, Соловьева, соответственно, вот, его отправили в Таджикистан в качестве... То есть это должна была быть промежуточный этап для отправки его на войну с японцами. Вот, да. И к этому времени война закончилась, и моя дедушка и моя бабушка по папиной линии остались жить, вот, соответственно...
На полпути.
Да. Там и остались жить. Вот. Плюс многих переселяли в Таджикистан для того, чтобы как-то выровнять этническое соотношение. И многих русских переселили туда, соответственно. Ну и мои мама, и мои папа тоже родились вот там же, на самом юге Советского Союза. Вот. Потом мой отец начал служить в армии. Его перекинули на территорию современного Казахстана в Семипалатинск. Там на ядерном полигоне под городом Аягус родился, соответственно, мой брат старший, а потом он вернулся, и, соответственно, я родился уже вот в Душанбе. Да, потом произошел распад Советского Союза, мы еще какое-то время там пожили, пережили там, закончилась гражданская война, слава богу, никто из родственников не пострадал в ней, соседи, правда, одного из соседей убили. Потом, уже как-то пожив там, мы переехали, все становилось все тяжелее и тяжелее жить. Отец сталкивался, если честно, с шовинизмом, с таким, пару раз его хорошенько побили за то, что он русский. Вот. Но это было в 90-х, так. Вот. И мы переехали в Москву к другим родственникам по отцовской линии.
Я, между прочим, знаю много таких историй, вот именно связанных со Средней Азией, и сколько русских оттуда вынуждено было бежать, бросив все, и вынуждено, в том числе и у меня есть такие родственники, начинать жизнь сначала. Между прочим, за этих русских никогда российская власть с самого начала 90-х не заступалась. Она у нас очень любила шуметь о положении русских в Прибалтике, которое совершенно несравнимо, потому что что-то никто из Прибалтики не бежал обратно, или мизерное какое-то количество бежало обратно в Россию при всех тех сложностях там, взаимоотношений таких чисто политических. А из Средней Азии мы знаем, что там совершенно опустел от русских этот и Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан. Это все огромное количество каких-то очень сложно повернувшихся жизни, и никогда. Ни Борис Николаевич Ельцин, ни тем более, значит, наш
в конце 90-х и в начале нулевых, и вообще вплоть до, наверное, года 2012, 13, 14, наше государство в основном русским, кто переезжал из Средней Азии, говорило одну простую фразу: вы откуда приехали, туда и возвращайтесь. Вы для нас граждане вот Узбекистана, Таджикистана, что вам там не нравится, езжайте. Поэтому я знаю огромное количество русских, которые сталкивались с серьезными проблемами, чтобы получить гражданство. Просто потому, что они там, например, засиделись и уже успели получить, например, гражданство, чтобы как-то не быть вне правового поля. У гражданства, там, я не знаю, Узбекистана, Таджикистана, наше государство об них вытирало ноги. Просто это люди второго, третьего, пятого сорта были для нашего государства. А вот покричать про Прибалтику, это хлебом не корми. Что там русских обижают. Хотя я ездил в Прибалтику, и большинство русских мне там говорило: да не обижают нас тут, нам тут нормально. Вот, так что вот, это все, как обычно, пропаганда, и при этом
лжи. Пропаганда, лицемерие.
Да, абсолютно лицемерие.
К сожалению. Вы до эфира рассказали мне, я не знаю, можно ли этим поделиться.
Делитесь всем, чем угодно.
Если нельзя, то потом вычеркнем, что значит в эти дни маме вашей звонит участковый и говорит, что хочет с ней побеседовать, выяснить, почему она так плохо воспитала сына. В связи с этим у меня вопрос: как ваши родители относятся к вашей такой политической активности, к вашему неберзазычию, тому, что происходит, к вашей позиции вообще?
Мои родители – это очень важная часть вообще...
Я как, участковый, но с другой стороны захожу. Потому что все равно вы все-таки человек для меня очень молодой. И вообще очень молодой.
Мои родители для меня – это очень важная часть поддержки в том, чем я занимаюсь. Я в 2017 году был очень близок к тому, чтобы уходить из политики по простой причине. К ним ворвались впервые с обыском, и я чувствовал... Это совершенно отвратительное ощущение беспомощности, когда ты не можешь ничем помочь своим близким, и у них проблемы из-за тебя. Вот из-за того, что ты такой непоседа, вот из-за того, что ты не держишь язык за зубами, вот и вот не сидится тебе спокойно. И вот и я ехал к ним, мчался, у них закончился обыск, я приехал к ним и просил прощения. Я говорил: извините, ради бога, родители, и вообще мне так неудобно. И отец сказал такую фразу, это, естественно, самая ирония, он сказал: а что ты у нас-то прощения просишь? Как бы это наша проблема, что мы тебя так воспитали, что ты не сидишь на одном месте ровно, когда кто-то врет и ворует, как бы. Ну, то есть, как бы, это к нам вопрос, как бы. И если в таком режиме, в авторитарном, к тебе приходит из-за деятельности твоего сына, значит, хорошо воспитал сына. Значит, это знак качества. Вот. И к ним пришли с постановлением об обыске по делу ЮКОСа, возбужденном в 2003 году в отношении эпизодов, произошедших в 1994. Мне было 7. В 94-м году, причем в конце 94-го, потому что я конца 87-го года рождения. Вот, то есть отец у них спрашивал: вы как вообще к своим погонам относитесь? То есть вы пришли по делу ЮКОСа к человеку, ищите у него, говорите, что он может обладать сведениями по делу об этой организации «Апатиты». В 7 лет он должен был, да, из Душанбе должен был руководить этой схемой, по-вашему.
Боже.
И они там, да, и они что-то бубнили, там, изъяли всю технику, как бы всю электронику, даже стационарный компьютер старый изъяли, при том, что даже какие-то лейтенанты, то есть там приходил то ли майор, то ли кто, они ему тихонечко подходили и говорили, не надо весь системник изымать, можно жесткий диск высунуть, не надо нам это таскать. Он, нет, у него глаза загорелись, вот он прям динозавр, он не понимает, как работает компьютер, он говорит, все изъять, весь компьютер изъять. Чуть ли не монитор требовал изъять, когда на монитор уже ему сказали, слушайте, ну это уже перебор, как бы, монитор это не носитель информации, как бы, ну вот это принтер, монитор. А, принтер таки забрали, точно, принтер забрали, да, вот. Это прям вот все-таки посчитали, что там может храниться какая-то информация. В общем, это люди из далекого прошлого, которые отчаянно цепляются за власть и не дают стране развиваться. В этом фундаментальное противоречие. Они пытаются остановить неостановимое. Вот,
да, как, когда-то был такой революционер, потом он стал дипломатом, Раскольников, которого, кстати, Сталин убил, потому что он не захотел вернуться в 1937 году, как выдергивали этих и сажали. И он тут Сталину написал письмо, и он сказал, вы лежите как колода на пути развития нашей страны. Вот это вот.
То же самое происходит. Абсолютно.
Это то самое. Саш, вы по образованию...
Специалист-международник.
Специалист-международник. Что на сегодня? С научной карьерой вы такой пока, как бы так сказать, приостановили ее?
Да, я ее приостановил, каюсь. Я не дописал диссертацию, не защитил диссертацию. Я сдал кандидатский минимум, но настали времена интересные моей работы в Государственной Думе на полную ставку. И я сначала снизил количество своих лекций и семинаров, а потом перестал писать диссертацию вообще. И, честно признаюсь, нет мне оправдания, это просто была лень. Мне нужно было защитить ее в течение 2-3 лет, наверное, после начала работы в аспирантуре, но я просто поленился. Это, как говорится, ну, только стыд и позор только мне.
Защитите вот. Еще. Никуда ваша диссертация не денется. Рукописи не горят, как известно. Вы уже упомянули имя Дмитрия Гудкова. Вы начинали с ним. Вы сейчас продолжаете с ним работать. Это такой ваш тьютор такой?
Ну, у нас просто хорошие дружеские отношения сохранились со времен Государственной Думы. Как я попал в Государственную Думу? Я просто приходил на все митинги после 2011 года. Вот, и в 2011 году, 10 декабря, я увидел в том числе людей, депутатов Государственной Думы, которые, чьи высказывания соответствовали моим воззрениям. К этим депутатам принадлежали, соответственно, Гудков-старший, Гудков-младший и Илья Пономарев. Я тогда еще был новичком непосредственно в политике, которая касалась внутренних каких-то вещей. Ну, это я просто увидел, я тогда их и узнал. Дмитрия Гудкова, Геннадия Гудкова и Илью Пономарева. Ничего о них не знал, увидел, что они говорят правильные вещи. Я знал только Алексея Навального к моменту 2011 года и некоторых там других оппозиционеров, вот, ну, в основном только Алексея Навального. И я решил, что моя помощь от выборов к выборам в качестве наблюдателя или члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса или даже с правом решающего голоса, она слишком спорадическая, слишком, то есть, редко происходит. Поэтому я решил что-то помочь на более постоянной основе. То есть, опять-таки, включилась личная ответственность, то есть я подумал, что я могу помочь вот этим. Дай почему бы не проявить инициативу. Я просто-напросто написал на электронную почту всем трем. Гудков младший ответил, что у него нет сейчас никаких позиций, все позиции заняты, хотя я ему тогда писал, мы обсуждали с ним это письмо через 5 лет, мы даже нашли это письмо потом, вот, хотя я ему писал, что готов на общественных началах помогать. У Гудкова старшего был слишком большой завал на почте, до моего письма даже не дошло у них, потому что это просто, я потом обсуждал с его аппаратом, они говорят, это просто ужас какой-то начался после митингов. А у Ильи Пономарева ответил его помощник Денис и сказал, что ему нужна помощь в составлении депутатских запросов. Я пришел, мне заказали пропуск, я пришел, сказал, какой фронт работ, мне дали фронт работ, я прочитал, научился писать депутатские запросы, узнал внутреннюю кухню думскую, приходил там раза 2 в неделю, писал эти депутатские запросы, помогал там что-то, вот, узнал, как все работает внутри, куда какие документы носить, какую-то аппаратную, бюрократическую, скучную такую тему съел, что называется. Потом научился писать законопроекты, взаимодействовал в том числе немного с аппаратом Дмитрия Гудкова, с ним лично изредка. И потом он спросил у Пономарева, говорит, слушай, Илья, у тебя вот есть классный помощник, а у меня ушла помощница по законодательству. Ты сколько ему платишь? Потому что я знаю, у тебя уже два помощника по законодательству, вот один и вот второй. Может быть, я могу его как-то переманить. А Пономарев ему говорит, нисколько не плачу, он на общественных началах вообще как бы за бесплатно работает. Как бы. И так я получил ставку по работе в Государственной Думе, 30 тысяч рублей, и начал работать, что называется, фулл-тайм у Дмитрия Гудкова. Я, то есть, изначально хотел больше всего к нему пойти работать, не с одной двери, так с другой двери зашел.
Да.
Вот. Так я начал работать
в окно.
Но после того, как перестал быть председателем в «Открытой России», я решил, что нужно баллотироваться в Московскую городскую думу.
Да, Саш, но вот на «Открытой России» все-таки сделаем, как говорится, с этого места немного, немного подробнее. А вы вообще вот понимали, как опасно ввязываться в такое мероприятие, как «Открытая Россия»? Это же все равно, что... То есть это опаснее, чем работать на «Радио Свобода». Это можно сравнить только... с тем, что с работой на «Радио Свобода» в советское время.
Понимал, что опасно. Ну, а
и что извините делать? Меня, просто я, в качестве примера, то, что случилось дважды с нашим дорогим Володей, младшим Карамурзой,
да,
тому доказательством.
Да. Я очень в хороших дружеских отношениях с Володей. Да. Конечно, опасно, да, но... Понимаете, опять же таки, здесь нужно было делать выбор. Либо уходить тогда из политики, и если считаешь, что опасно, и пытаешься обезопасить себя. Либо принимать на себя риски. Ну, так или иначе, меня как-то, понимаете... Я честно скажу, я пытался уходить из политики куда-то. Ну, я думал, ну все, как бы, ладно, сделаю перерыв, потом, может, когда-то вернусь или никогда не вернусь, не знал. Но так или иначе, меня как-то, когда я пытался уйти, меня как-то обратно во все это движение оппозиционное,
да, волной.
То есть, меня закидывало туда обратно. То есть, чтобы я вроде как уже так и отхожу, а меня потом обратно. Потом снова отхожу, потом меня опять обратно. То есть, ну, как бы я не стал сопротивляться. Понимаете, я вообще стараюсь не сопротивляться вещам, которые происходят органически.
Что удалось сделать в «Открытой России»? Это коротко, но понятно людям, чем она занималась.
Мы занимались в основном, вы знаете, такое больше гуманитарно-просветительской деятельностью. То есть это и удивляло в том плане, что уровень противодействия нам, он просто... феноменальный. Там, если «Открытая Россия», все, у всех силовиков рвало башню. Там мне иногда казалось, что мы могли взять какое-нибудь помещение, арендовать, поставить туда 5 стульчиков посередине помещения пустого, сесть, посидеть 2 дня, и все равно придут с обыском. Вот молча можно было сидеть. Вот, да, иногда даже не 2 дня, иногда 15 минут можно было посидеть, сказать, вот «Открытая Россия» теперь здесь, и все равно придут. Занимались совершенно безопасной деятельностью для режима. Нас все время вся оппозиция, более того, уничижительная, высмеивала о том, что... Ну, я спокойно к этому отношусь, в самой иронии. О том, что «Открытая Россия» — это вообще самое вегетарианское, что может быть в оппозиции. Они вообще ничего не делают такого реакционного, не призывают ни на улице, ничего. Ездят по регионам, да рассказывают, как себя вести при задержаниях, как избежать уголовных статей. Ездят, помогают там по всяким уголовным статьям, по экстремизму, пытаются людей вытаскивать из тюрем. И, в общем-то и все. То есть какие-то форумы проводим, там, я не знаю, собираем каких-то политиков, которые рассказывают, как, вот, там, не знаю, Ройзман, там, Гудков, как они вообще в политике, чего там добились. То есть просто просветительская деятельность, в общем-то. Я пытался нормализовать также на посту председателя, нормализовать отношения с другими оппозиционными движениями. Но, вы знаете, я пришел к выводу, что такие вещи происходят, опять же, таки органически. Когда наступает время для каких-то, для нормализации отношений, оно вот сейчас, например...
Ну, вот сейчас как раз.
Да, вот сейчас, например, все действия силовиков объединили всех оппозиционных кандидатов. Ну и плюс я всегда говорил, что вот сейчас внутри оппозиции можно ссориться сколько угодно. Я, если честно, этого не понимаю. Но я никогда никому не предъявлял этих ссор в качестве вины, потому что, я не знаю, у них, похоже, там все дело в прошлом, в глубоком прошлом. А я не был в том прошлом. И я искренне не понимаю, за что там ссориться. Я искренне не понимаю, как можно ссориться при количестве поддержки, там, я не знаю, в 10 тысяч человек. Ну, просто не понимаю. Это предательство наших же сторонников. это предательство людей, которые за нас выступают, и даже если кому-то не нравится, что, как там, я не знаю, претензии, я не знаю, к Явлинскому, претензии к Навальному, ну, слушайте, ваши претензии давайте хотя бы на время оставим. У меня логика такая. Но мне все говорят, ты очень это наивный в розовых очках, ты какой-то этот слишком про объединительную риторику. Я поэтому перестал в какой-то момент навязывать всем это, сказал, что рано или поздно это случится само, потому что если начнутся действительно какие-то изменения, то поверьте, у нас кадровый голод такой жестокий будет, всем точно найдется чем заниматься. И работа будет просто навалом разгребать эти завалы.
Это во-первых. А во-вторых, это рано или поздно случится, потому что приходите вы, приходит новое поколение. И многие с этим действительно связывают очень большие надежды. Люди, никак не связанные вот всеми этими какими-то, не обремененные всеми этими какими-то интригами, конфликтами, дискуссиями 90-х годов. Так что это очень важный момент, и это действительно приход нового поколения. Я надеюсь, я хочу сказать, что я уверен, но в чем может быть уверен. Я надеюсь, что это действительно будет новый совершенно этап и в жизни оппозиции, и в жизни российского общества. А теперь давайте все-таки коснемся, то есть не все-таки, а обязательно надо коснуться вот этой вот самой кандидатской кампании вашей, потому что это все-таки очень важно и интересно. Это округ, в котором вы живете?
Я зарегистрирован в Митино, да.
И насколько всерьез вы занимались вот проблемами именно этого округа?
Видите ли, дело в том, что я старался не уходить в популизм и не говорить о том, что вот... Только вот, только наши проблемы, только... Я поднимал в том числе общемосковскую повестку, потому что, ну, например, это не только проблема Митина, что в Митино расформировывают огромное количество узконаправленных специалистов в поликлиниках, оставляют почти одних терапевтов. Это проблема всей Москвы.
Конечно.
Конечно, митинцы возмущены тем, что это в их поликлиниках происходит, но я пытался поднимать тему о том, что, слушайте, нужно устанавливать реальный контроль за колоссальным бюджетом Москвы, чтобы он тратился не на пиар, пиар мэра, 19 миллиардов рублей в год на пиар мэра. Это 3 годовых бюджета города Владимир. Город Владимир живет 3 года на эту денежку, которую мы себе, москвичи, позволяем тратить на пиар мэра. Представьте, я избрался и говорю, почему бы мне на Твиттер на свой не потратить 19 миллиардов?
19 миллиардов.
Давайте-ка вложимся. Почему нет? И послушная Мосгордума голосует. Давайте, почему нет? И вот я поднимал проблемы на таком уровне. Ну и, конечно же, были местные проблемы. В мой округ входит не только Митино, но и район Покровское-Стрешнево и половина Щукино.
Да.
Вот, округ специально нарезан так называемой лепестковой нарезкой, чтобы прикрепить, во-первых, протестный район Щукино, в котором слишком мало голосов у «Единой России», разделен пополам, к нему прикреплены другие районы, в которых чуть побольше процент у «Единой России». Это так называемая лепестковая нарезка, на английском называется gerrymandering.
Да-да-да.
Вот. А мой округ вообще выглядит как какая-то непонятная кишка. То есть вот, вот за МКАДом, вот Митино огромный район, и вот к нему вот так вот здесь через МКАД, через узкую перешейку Покровское-Стрешнево, и вот так вот половинка Щукино. Значит, в Покровском-Стрешнево в основном это реновация проблема. В Щукино это проблемы там с благоустройством связанные, и в том числе и с медициной, и там много всяких проблем. А Митино составлял 2/3 моего округа. Самый большой район густонаселенный, один из самых густонаселенных районов и один из самых молодых районов.
Ну,
поэтому мы сделали ставку там, потому что молодежь еще и паспорта охотно дает. Понимаете, когда вы собираете подписи, нужно давать паспортные данные. Примерно... 95 людей из 100 отказываются давать паспортные данные. То есть выхлоп просто нереально низкий.
Советская закалка.
Конечно, люди боятся, люди не доверяют. Везде обман, везде мошенники. А молодежь оказалась, я-то думал, просто молодежь там сознательная и просто попроще относится к этим паспортным данным и так далее. Да, это правильно, но я не знал из-за чего. И мне только в начале кампании объяснили, и я почувствовал себя даже старым, потому что у нас не было в молодости такой проблемы. Они все носят с собой паспорта и на каждом углу готовы его показывать, потому что алкоголь не продают без него. Понимаете, алкоголь и табак не продают без него. Вот, да. И у меня даже у самого начали спрашивать постоянно паспорт, хотя, ну, как, ну что тут, какие тут могут быть сомнения. Вот. И оказалось, что вот они без проблем дают паспорт, потому что, ну, господи, каждый день приносится им носить с собой паспорт и на каждом шагу его показывать. Даже комиссия, когда проверяла мои подписи, она говорила, вот у других кандидатов сплошной пенсионный возраст, а у вас какая-то молодая гвардия. Я говорю, потому что, во-первых, настоящий сбор. Извините, это вам не псевдо-единороссы, которые спрятались за самовыдвижением. И у них один к одному листочки, которые заполнялись в управе, у вас рисовались. Во-вторых, эти люди на улице соглашаются остановиться. Старшего поколения люди, вот самые негативные люди почему-то, по-моему, вот я сам собирал подписи вместе со сборщиками, 40-50 лет почему-то, самые негативные. Они сразу начинают говорить, даже если остановились, они начинают говорить, все плохо, никогда ничего не получится, у вас ничего не получится, у этой страны ничего не получится, у нас участь страдать, умирать, вообще жить в гниле, в грязи. Их послушаешь, думаешь, ну давайте помрем, что ли?
Ну, люди, какой-то самый какой-то такой эффективный пора, которых пришлась вот на этот перелом.
Наверное.
Который очень,
не знаю, почему.
Многим обошелся тяжело.
Даже совсем старые люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу, так негативно не настроены были. Но то есть совсем старые уже. Люди, им рассказываешь что-то, они так искренне удивляются. Они говорят, ой, а мы вот за Сабину Цветкову подпись оставили. Я говорю, а вы в курсе, что это Единая Россия? Они, да вы что, я-то против Единой России, а она мне показала, она же самовыдвижение, она такая же хорошая, беременная ходит. Я говорю, вы знаете, то, что человек беременный, еще не гарантия, что не может врать. Вот так вам, я говорю, этот беременный человек соврал с самого начала избирательной кампании. Она от Единой России и от мэрии абсолютно подконтрольный кандидат. Вот, и они там в шоке, и, конечно, верили. Ну, а молодежь такая, они без проблем, даже агитировать иногда не приходилось. Они смотрят на баннер, говорят, а, это независимые кандидаты? Я говорю, да, там все, тут как, голос против Единой России. О, на, держи, все, как бы вся агитация на молодежь. Я иногда уставший стоял у баннера и просто уже в 8 вечера, в 9, просто так и говорил даже, ничего, ни программу, ничего, просто говорил, кто против ядра, подходите, кто против ядра. И народ активнее подходил, просто вот...
Против ядра, да. Допихли такие, действительно. Вот. А теперь, уже как бы заканчивая наш разговор, вот ответьте мне на такой вопрос. Вот опять же, с разных сторон глядя, одни говорят, на улицу вот вышло там 20 тысяч человек. Другие говорят, ну что такое 20 тысяч? В Венесуэле выходят сотни тысяч, в Гонконге выходит миллион на улице. Как вы относитесь вот к этому вот взвешиванию количества людей на улице?
Всегда нужно учитывать специфику. Во-первых, народ в Венесуэле, к сожалению, погрузили в пучину нищенства куда жестче даже, чем Россию. Хотя я поездил в 17-18 годах много по регионам России, могу вам сказать, наш народ нищий. Он очень бедный, и он тратит больше 50% бюджета на еду. А это катастрофа. Если у вас домовладение тратит на еду больше 50%, это все. Это значит крах системы. Это значит, люди влачат свое существование. Никакого горизонта планируемого у них больше полугода быть не может. Они живут от зарплаты до зарплаты. Это позор 20-летнего правления Путина, который вывез из страны с помощью своих друзей просто триллионы нефтедолларов. Я не понимаю, куда можно столько воровать. Но я не соглашусь с тем, что 20 тысяч – это, мол, ваш позор. Нет. Я горжусь этими людьми, которые выходят на эти митинги. Я вижу перед собой открытых, думающих людей. Я вижу перед собой тех, кто, понимаете, вот силовики больше всего бесятся от таких людей, потому что они не умеют помыкать такими людьми. Их постулат «не пущать и запрещать» на таких людей не работает. И я просто вот это... удовольствие получаю от того, что эти люди собираются, смотрят друг на друга, подзаряжаются и понимают, что нас много. И пусть эти силовики видят, что они – это бесконечное прошлое, это то, что никогда больше не будет у власти. Никогда. Это то, что отомрет рано или поздно. Они пытаются остановить неостановимое.
Саш, спасибо за этот необычайно какой-то искренний такой темпераментный разговор. Ваши речи, которые вдохновляют и воодушевляют.
Спасибо.
Я желаю вам успеха на этом вашем торном политическом пути, который, я уверен, приведет к успеху и нашу не очень такую счастливую родину.
Спасибо.
Да? Закончим
спасибо.
На этих
тоже уверен.
Пафосных,
да.
Но искренних словах.
Все будет замечательно.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы». И на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Александр Соловьев, представитель молодого поколения российской оппозиции. И мы продолжим приглашать в нашу программу таких вот людей, молодых, думающих, переживающих за судьбу нашей страны. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».